четыре шага на пути к греху. Оставляя в сторону область мыслей, которую мы с вами рассуждали позавчера, какой вы назвали следующий шаг проявления направления к греху? После мыслей что внешне выражает? В чем выражается желание прежде всего? Во взгляде. Взгляд. Значит, первый шаг – взгляд нецеломудренный. Взгляд может быть чистым, взгляд может быть с каким-то интересом, с какой-то информацией, выразить какое-то желание. Незнакомые люди посмотрели друг на друга, что-то прочитали чуть-чуть информации друг о друге. Иова 31 глава, 1 стих. «Завет положила с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Писание учит обращаться молодые друг с другом, как с братьями родными, как с сестрами родными. Как мы смотрим дома на родных и братьев и сестер? Как на родных. Вот так учит и Писание. Вот такой, что взгляд был и в остальных общениях. Самый чистый, как на родных, без никакого либо пожелания или постороннего помысла и так далее. Вот Иова тоже открывает эту проблему. Это, оказывается, была проблема еще 2000 лет до Христа. Примерно так. Значит, это древняя проблема. Чтобы смотреть на девиц чистым взглядом. Притча Соломона, 6 глава, 25 стих. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими». Значит, вот открываются обоюдные стороны. Или с одной стороны желание во взгляде, и с другой стороны желание во взгляде. И вот Писание предупреждает, не пожелай. И она в своих ресницах пусть не будет иметь никакого увлечения. Никакого. Притча 15 глава, 30 стих. Светлый взгляд радует сердце. А если взгляд не светлый и не чистый, радует сердце или вносит смущение в сердце, потом какие-то тревоги, потом начинает что-то казаться, потом снится. Потом уже спать перестают. Ну и прочее, и прочее. Значит, только светлый взгляд, он радует сердце. Сердце чисто, свободно так встретились, так расстались. Если не будут что-то над своим взглядом, начинается какое-то смущение, волнение, то, что не должно быть. Притча Соломона, 4 глава, 25 стих. Что повелевает Писание? «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будет прямо пред тобою». Тут не имеется в виду, ну, только вперед смотри, вправо-влево нельзя. А имеется в виду, чтобы не было больше никакого лукавого подсмысла в твоем взгляде. Понимаете, в чем суть? Чтобы не было никакого лукавого подсмысла в взгляде твоем. Матфея 6 глава, 22 стих. Знакомое место, да? Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Вот вам сказать, что это не проблема. Нет, это проблема. Если взгляд нечистый, нецеломудренный, будет какая-то беда во всем теле. Может начаться какая-то проблема или беда. Значит, Писание открывает, что взгляд должен быть чистым и целомудренным. Без никаких подсмыслов, без никаких пожеланий незаконных, без никаких-то заинтересованности и прочее, прочее, прочее. Вы обратили внимание, что особенно у подростков, сами знаете, что такое подростки, кто уже не первый год с ними бывает, с девочками, с мальчиками и так далее. Когда, говорят, успели договориться, вот проблема, говорят, посмотрели друг на друга и договорились. Подростки – это такой возраст. Немцы говорят, «Ты молодежник, он мунтени бун». Ну, что-то типа возраст неуправляемый, непокорный, сумасбродный, ну что-то вот в таком смысле. Это самый-самый возраст, когда их и заносит, и им что-то кажется, и прочее, прочее. И они сами себе что-то мнят. Самое вот это скользкое время, самый скользкий вот этот возраст. Значит, можно особенно больше с девочками, конечно. Те любят поиграть глазами. Больше беседовать с девочками, обращать на это внимание. Пожалуйста, пусть глаза ваши будут чистые и спокойные. Напоминайте им время от времени об этом. Есть и мальчики, но реже, но больше девочки. Мы вот обратили внимание, есть такая практика в лагерях: мальчики отдельно, девочки отдельно. Но мы пока к этому не вышли. Но однажды мы понаблюдали, когда мальчики были сами, мы очень спокойно ими управляли. Даже этими же подростками стоит появиться двум-трем девочкам, как будто их что-то заводит. У них уже начинается вот такое какое-то бурление внутри. Но от чего это? От чего это? Значит, если нету бодрствования во взглядах, если нету, что-то проскочило, какое-то искушение, обязательно такие люди будут искать второй шаг – уединение. Эти двое обязательно будут искать причину, как бы побыть вдвоем. Ну, что-то начинает изобретать, что угодно изобретает, лишь бы побыть вдвоем. Караулят друг друга. Он ее хочет подкараулить, бывает, что она его где-то хочет подкараулить. Что-то там обязательно вот надо именно вдвоем решить. Ну, помните ту печальную историю второй книги Царств 13 главы «Амнон и Фамар». Помните ту историю, когда он заболел и говорит: вот если бы она приготовила лепешки, я бы их поел, я, говорит, сразу бы вылечился. И взяла сковороду и выложила перед ним: кушай, выздоравливай. Но он не хотел есть и сказал Амнон: пусть все выйдут от меня, и вышли от него все люди. Что вот это такое? Если действительно этот лепешек хочешь выздороветь, то какая тебе разница? Тут двое, трое или полная комната. Кушай, да и вставай, иди здоров. Вот уединение имеет свою какую-то базу, понятно, что недобрую. Недобрую. Притча Соломона, 6 глава, 27-28 стихи, нам с вами открывает. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» Но здесь платье, старое русское слово, в смысле одежда. «Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих?» Когда начинаешь допитываться, почему вы здесь вдвоем, начинаешь объяснять, что вы же будете ходить по горящим углям, будете брать огонь в пазуху. Они нас убеждают, что ничего страшного не случится. Вы за нас плохо не думаете. Почему вы нас так плохо думаете? Я плохо не думаю, но вы пошли по горящим углям. А я знаю, что всякий горящий, ходящий по горящим углям обожжется. Нет, мы не обожжемся. Вот начинается дискуссия. Ну, чтобы вы знали уже с большого опыта, когда остаются двое, посредине встает сильнейшее искушение греха. Это для всех возрастов. Абсолютно для всех возрастов. Когда-то Иван Яковлевич советовал нам, братьям, если вы хотите устоять в вашем труде, в служении, в общении, в посещении, берегитесь трех вещей. Каких? Какие бы назвали три вещи? Деньги, слава и женский пол. Обходите их, сказал, десятую дорогой. Ночуйте под забором, спите на вокзале, ходите всю ночь по городу, но если вы другого выхода нет, вы должны остаться вдвоем. Идите куда хотите, хоть в открытое поле до утра, но вдвоем не оставайтесь. Это, казалось бы, ну, нам, братьям, которые, ну, мы понимаем, что такое грех, мы молимся, что Бог не ввел в грех, мы не будем грешить. Но вы понимаете, когда остается двое, приходит грех и не спрашивает, кто ты, брат, служитель, труженик. Он берет и свою работу делает. И так оно спокон веков. Здесь нету никакого другого средства, кроме только избежать того, чтобы быть вдвоем. И все. Больше никакого другого средства. Значит, вот это имейте в виду. Так мы советуем молодежи, если нам нужно после общения провожать друг друга. Но только не вдвоем. Пусть идут два брата с одной сестрой, пусть идут две сестры с одним братом. Вдвоем никогда нет. Пусть она здесь спит в молитвенном доме, или ты. Вдвоем нет. Значит, будьте в этих делах самым решительным образом. Самым решительным образом. На этих трех вещах спокон веков падали и, как правило, больше никогда не вставали. Понимаете, в чем печаль? На этих трех вещах. Мне долгие годы пришлось жить в общежитии. Раньше когда-то девушки и мальчики жили отдельно. Это уже было давно. Сейчас везде все живут вместе. Было училище для девочек, училище для мальчиков. Сейчас не только учатся вместе, сейчас живут там все вместе. Ничего не разберешь. И вот, когда вот это новшество начало входить, это все в те мои годы, когда я был студентом, одни тоже боролись, чтобы отдельно, другие, чтобы вместе. Пришла делегация к декану с таким большим списком доказательств, что почему не должны быть вместе. Ну, провели там целый список доказательств, что надо развиваться, надо общаться и прочее, прочее. Он взял, перечеркнул весь этот список и говорит: одни из вас мужчины, другие женщины, посередине грех. Выйдите больше, никогда с этой проблемой не приходите. Значит, вот это запомните себе. И не допускать вот этих вещей. И если даже не настаивать и доказывать, что ничего не будет, если мы пойдем по горящим углям. Ответ один – обожжетесь. Не вы первый, не вы последний, который падает в это дело. 1 Коринфянам 6:18 мы с вами писали: «Бегайте блуда». Бегайте. Здесь не дискуссировать нужно, а разбегайтесь в разные стороны, как подальше. И никакие дискуссии. Третий шаг, если все же таки, несмотря на вразумление, где-то все-таки тайком уединяется. Третий шаг – это открытое сердце. Уединяется, что понятно, не для того, чтобы посидеть молча. Ну, все так мы понимаем. Конечно же, не для этого. Уединяется, чтобы хотят сказать друг другу то, что при всех не могут сказать. Искушение сказать те слова друг другу, которые не имеют права еще говорить. Не твое время еще. Или не тот человек, которому ты должен еще сказать. Но у подростка особенно искушение сказать, что вот это она и до смерти единственная, или это он. И такое иногда впадает. Все, вот это уже надо все идти уже рассказывать, признаваться там и прочее. Но мы же понимаем, что это очередное просто искушение вот этих годов. Притча Соломона, 5 глава, с 15 стиха по 18. «Пей воду из твоего водоема, текущей из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей». Почему нужно уберегать и от этого? Бог дал нам с вами источник, вот эту тайну сокровенную, которая влечет друг к другу. Эта тайна потом держит двух совершенно ранее незнакомых чужих людей вместе в одном доме, и благодаря этой благословенной тайне они имеют интерес быть друг с другом. Если вот эту тайну не хранят, если этот источник не хранят до дня благословения его, разливается по улице, по площадям, принадлежат не одному, а чужим, значит, одной высказался ли одному, с другой переписывался ли с другим, а третий было мечты, желания, там просить какие-то намерения. В общем, пока дошел до брака, уже там счет идет 3, 5, 7, 10. Прошло через сердце, через этот источник. Беда вся, понимаете, в том, что некоторые говорят, да это все мелочи. Женимся, молодые, будет интересно и так далее. Дело в том, что потом начинаются проблемы. И чаще всего семейные проблемы, если братья разбирают, то просят: расскажите, как вы вели себя до брака. Как вы вообще проводили жизнь. В очень многих случаях проблема начинается оттуда. Проблема начинается оттуда. Вы такого брата знаете, Рудольфа Давидовича? Классно. Бывал он в ваших краях? Который любит писать письма, по 500 писем в год. Он иногда детской работой управляет через письма. Туда, где не может доехать до филиала, он письмами посылает совет и помощь. Брат, который много терпел, много страдал, который очень любит цветы. Он где в лагере сидел, после него всегда в лагере оставалась большая клумба. Самых красивых цветов ему присылали. Вообще такой он сам как человек. Если пригласить его в гости, то вы спать не ляжете точно. И он говорит, когда я приезжаю домой, а ему, по-моему, уже за 70, он говорит, жена выходит на встречу, говорит, ой, у меня праздник, муж домой вернулся. Ей тоже за 70. Ну, цветы между ними всю жизнь. У них есть о чем говорить до самого утра после поездки. А бывает, молодые люди проживут 5-7 лет вместе, у них уже не о чем разговаривать друг с другом. И источники ищут, там только песок и камни осталось. Все уже поразливалось по площадям, по чужим. Теряет интерес друг к другу. Молча сидят, ужинают. Наблюдали такие картины? Нечего сказать. Уже все рассказали уже. Если до брака уже все рассказали, после брака уже рассказывать нечего получается. Понимаете, какая печаль? Это очень печально. А потом приходит время говорить, я его видеть не хочу, или он, я ее видеть не могу. Ну а как? Вы же только начали жизнь, разводить не можем. А дети, а... Ну как впереди у вас целая жизнь? Ну как же это могло получиться? Вот Бог дал этот источник и говорит, храни его, я благословлю его. И будешь утешаться женой юности твоей до самой старости глубокой. Жена тебе будет утешением. И вот потом начинаем искать корни. Как вы вели себя до брака? Как вы хранили себя? Дух, душу, тело, сердце. Как вы хранили? И вот предохранить особенно девушек, потому что мир сейчас, он сами понимает, что такое. Вот в России там хочет принять закон в брак в 14. Дискуссирует вопрос, принять, не принять. Примут, понятно, что примут. И поэтому эта планка ежегодно спускается к 13 годам, 12 годам. Вот где-то уже 12,5-13 лет я удивлялся, на этой теме можно разговаривать. Они знают, о чем я разговариваю. А раньше об этом говорили 16-17. Когда эту тему разбирали, очень многие плакали, девочки, причем плакали очень сильно. А я тоже удивлялся, неужели в этом возрасте уже успели что-то натворить? Оказывается, уже успели много натворить. Мы воспитатели, родители, иногда даже не подозреваем, что с ними бывает. Потом, когда приходят на исповедание, только открывается. Действительно, мы очень много не знаем. Мир где-то их приобщает к своим делам, а мы только потом узнаем. Значит, вот это желательно тоже предупредить. Значит, 15-18, 21-22. Это же притча, 5 глава. «Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконно уловляет собственное беззаконие его, и в узах грехах своем содержится». Значит, вот это не в страхе Божьем поведении, уловит его потом. Переступая все законы и запреты, уловлен будет на своих же путях, своими преступлениями. И притча Соломона, 4 глава, 23 стих. Хотелось бы, чтобы все подростки учили его наизусть. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вот этот интерес всей будущей твоей жизни, вот здесь в сердце. Храни его больше всего хранимого. Есть люди, кто-то там полуслепой, были в такой семье, и он, и она, им интересно жить. У кого-то нет руки, у кого-то нет ноги, у нее, у него, вместе им тоже интересно жить. Но когда растрачено сердце, двое молодые, здоровые, красивые, а им нету никакого интереса жить. Не правда ли парадокс? Полный парадокс. Четвертый шаг после открытого сердца. Если посмели вот это переступить, этот порог, говорить друг другу то, на что совершенно не имеет права, дальше уже прикосновение. Протягивает руки друг к другу. То, на что абсолютно не имеет никакого права. Никакого. Если такое наблюдается или случается, нам с вами нужно поднимать самую большую тревогу. Я детям объяснял, это красная кнопка. Знаете, что такое красная кнопка? На больших предприятиях, ответственных. Когда ее нажимают, включается сирена, вызывают спасательную службу, пожарную команду, начальника, скорую помощь и полицию сразу одновременно. Вот здесь надо поднимать самую большую тревогу, если вы где-то что-то заметили. У кого-то вот это вот. И родителей, и братьев, и всех, всех поднимайте на ноги. Почему? Потому что занесли ногу над пропастью. Занесли ногу над пропастью. Шагнут в нее, и неизвестно, вылезут с нее или больше не вылезут до конца дней. Трудно сказать. Дальше пропасть. Какое это будет падение, никто не знает. Бывает падение раз навсегда. Бытие, 3 глава, 3 стих. Что было запрещено Адаму с Евой в отношении плода? Чтобы не ели и не прикасались. Вот смотрите, как написано. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Получается, если бы не ела, то не впали бы в грех. Да, если бы не ела, но если бы только прикоснулась к ним, то это было то же самое. В глазах Божьих это расценивалось одинаково. Прикоснулся к чему-то смертельному. Ну, не взялся за провод электрический, а только прикоснулся. Есть разница, братья знают? Никакой нет разницы. И так убьет, и так убьет. Притча Соломона, 6 глава, 30 стих по 35. «Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеру, отдаст все имущество дома своего». Любой грех можно более-менее уладить, загладить. И попросить прощения, и покаяться, и вернуть украденное. Кто же прелюбодействует? Прелюбодействие – то преступление против любви. Кто же прелюбодействует, того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и без чести его не изгладится. Если потерял честь, ну чем ее изгладить, чем восстановить? Ничем. Ее теряют один раз. 2 Тимофея, 2 глава, 22 стих. «Юношеских похотей убегай». Помните, в какой-то книге был такой рассказ, когда покаялся юноша, и по улице встретился со своей старой знакомой. Встал и смотрит на нее. Что ж теперь дальше? Я ж покаялся. Она говорит, а что ты смотришь? Я говорю, твоя Лариса. Он разворачивается и бегом от нее. Она говорит, куда ты бежишь? Я же Лариса. А он на ходу поворачивается и кричит, так потому и бегу, что ты Лариса. Потому что все уже. Хочу дальше хранить свои одежды праведности, все уже. Не зря написано, юношеские похоти, убегай. Убегай, это единственное правильное средство. Обходи десятую дорогу, что хочешь делай, но убегай. Обычно я писал вот эти шаги на доске, оно как-то им нагляднее, как детям. А потом прочитали Якова 4.4, прелюбодеи и прелюбодейцы. И попросил, дал им кусочек мела, и говорю, напишите, против какого шага нужно написать вот этот стих? После четвертого мир говорит? Или против третьего, против второго, против первого? Против какого шага нужно написать Якова 4.4? Как вы скажете? После четвертого. Против первого. Против первого. Я вам говорил, что в Румынии наблюдали, что молодые расходятся после собрания обычно парами. Там это дело не... никто не останавливает, не вразумляет, ничего абсолютно. Это считается норма. Вообще там, если попадешь в некоторые моменты, ну закрывай глаза и все. Среди верующих, я же не говорю среди мира, среди верующих пытаешься иметь какие-то общения, моментами хоть выходи из дома или закрывай глаза. И мы попробовали беседовать и с пастором, пробовали беседовать с молодежью, и они признались, он говорит, да мы все на четвертом шаге ходим. Так теоретически не понимают. Но мы говорим, ну а как же вы, ну вот понимаете, но как вы потом будете жениться, как вы будете смотреть глаза друг другу? Вчера ты с одной, завтра с другой, а потом как? Вы встречаетесь в одной церкви, а как вы глаза будете смотреть друг другу? Ну вот так, вот так, ну как вот так? Это же не, ну, недопустимо, невместимо. По-немецки слово «брак» называется словом «Hochzeit» – «высокий час». Вот день брака – это самый высокий час жизни твоей. Понимаете, почему высокий? Потому что, сохранив себя нетронутым, дух, душу, тело, сердце, твои помыслы до дня брака, вот на этой высоте ты имеешь право подняться, получить благословение. Источник твой да будет благословен. Почему он высокий? Хотелось бы, чтобы мы с вами направляли подростков своих, чтобы к этому часу они поднимались вверх чистыми. Поднимались вверх чистыми. Не сломились где-то на полпути. Потому что от благословения этого часа зависит все остальное течение жизни твоей. Матфея 13, 10 и 14. Лот возвел очи свои, увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень. 14 стих. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу. Всю землю, которую ты видишь, тебе дам я потомству твоему навеки. Сделаю потомство твое, как песок, и благословлю тебя». Какая разница между двумя этими действиями? Значит, Лот с каким-то уже внутренним желанием, поиском сам возвел очи и посмотрел, и Содом показался садом Господним. Что он получил? Он все потерял. Жену потерял, дом потерял, был выхваченный, как головня из огня. Авраам же ждал команду Божию, сказал Господь. Когда сказал, тогда и возвел. Куда смотреть? Сначала к северу. Никуда хотел посмотреть, сначала к северу, потом к югу, потом к востоку, потом к западу. Дал ему землю, дал потомство, дал благословение. У Авраама ничего не потерялось. Было благословение, благословение из народов потомства до сегодняшнего дня. Вот почитайте подростком вот эти два места. Уже возводить очи, уже мы взрослые, уже мы выбрали, уже решили. Или ждите своего дня, пока Бог скажет, возведи очи твои, вот это твой или вот это твоя. Бог тебе даст. Тогда он даст и благословение, и потомство, и все будет хорошо дальше. Смотрите, потому что среди молодежи заходит вот это, среди подростков, те игры, побегать, подергать, случайно ухватить, обнять. А что такого? Собираются на чаепитие, тоже садятся в упор, рассматривают друг другу. Эй, молодые, что тут такого? Побеседуйте как-то, как написано в том стихе, отрезвитесь как должно, не грешите. Отрезвите их немножко, объясните им. Храните себя. Храните свое сердце, храните дух, храните душу, тело, взгляды, сердце. Храните трезвыми, чистыми, целомудренными. Аминь.